вы говорите мили. Положить на мили с приборкой.
Я его что?
Мне мили.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем. Вторник, 24 декабря, 17.08. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. В этом часе в рамках программы «Своя правда» ставим на обсуждение и на голосование одну тему. Но сначала давайте о новостях. Вот, например, власти Грузии в день инаугурации нового президента могут арестовать старого. РИА Новости со ссылкой на эксперта об этом пишет. Вот еще интересная, не очень понятная новость, тоже с агентства РИА Новости. Роскомнадзор фиксирует много жалоб от абонентов МТС на работу личного кабинета, но сбоя при этом нет. Что еще? Путин исполнил желание девочки из Белгородской области, которая мечтает стать пилотом. Об этом тоже пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Он поговорил с Маргаритой Руцинской. Девочка мечтает стать летчиком. Она хотела полетать. В исполнении этого желания помогал еще и народный артист Леонид Якубович. В общем, девочку в итоге покатали на вертолете, покатали в симуляторе «Суперджет» в сопровождении руководства компании «Аэрофлот», рассказал журналистам Дмитрий Песков. Что творится на московских дорогах? Там семибалльные пробки, напомню, предновогодние пробки. Нас предупреждали, что до конца этой недели, по возможности, лучше не пользоваться личным автотранспортом. Сегодня это в полном объеме видно. Прямо сейчас семибалльные пробки, очень много бордюров цвета в пределах третьего транспортного кольца и даже за пределами третьего транспортного кольца бордового цвета довольно много. 7 баллов прямо сейчас, 7 баллов ожидают на 6 вечера, потом 8 баллов в 7 вечера и даже в 8 вечера шестибалльные пробки. В общем, если есть малейшая возможность не ехать, лучше не ехать, лучше ехать на общественном транспорте. Теперь тема, которую мы будем сегодня обсуждать, это платное лечение. Медицинская инфляция в Российской Федерации, это сообщает нам со ссылкой на Росгосстрах, составила с 22 по 24 годы 40%. С 22 года, значит, 40%, а только в 24 году уровень медицинской инфляции превышает порог в 10%. Мы поговорим о соотношении бесплатного и платного лечения, о том, почему вы пользуетесь платными врачами, почему не пользуетесь платными врачами. Говорить будем, и будет у нас голосование. Голосование совершенно точно сформулировано, ровно так, как я только что это объяснил. А пользуетесь ли вы услугами платных врачей? Три варианта ответа. Да, потому что не могу попасть к бесплатным. Да, потому что качество платных врачей выше. Нет, мне достаточно бесплатных врачей. Это третий вариант ответа. Почти 200 человек уже проголосовали. Соответственно, подводить итоги этого голосования будем примерно через 50 минут. С нами сегодня Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук и ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением. Гузель Леонидовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева» Антон Вахляев, соответственно. Антон Викторович, добрый вечер.
Добрый вечер.
СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Но традиционно звонки у нас во второй части программы. Медицинская инфляция за 3 года 40%. Это, кажется, опережающие темпы по сравнению со всей экономикой. Чем это можно объяснить, Гузель Улумбекова?
Но если говорить о медицинской инфляции, то это получается в среднем за 3 года по 15%. И надо сказать, что такой вот значительный рост цен произошел, начиная с 2020 года. И связан он с тем, что доставка лекарств, доставка медицинских изделий, расходных материалов, ну, то есть оборудование медицинских, расходных материалов, она стала дороже. Это связано с логистическими проблемами, с одной стороны. А с другой стороны, примерно на 13-14% росла оплата труда в государственных клиниках медицинских работников. Ну, в связи с тем, что реальные доходы населения у нас в целом в стране растут. А раз растут реальные доходы населения, начиная с 2022, в 2023 году они росли. А раз они с 23-го и в 24-м году они росли. А раз растут реальные доходы населения, то к ним привязана оплата труда медицинских работников государственных учреждений по регионам. И, соответственно, руководители медицинских организаций вынуждены ее повышать. И чтобы оплата труда в частных медицинских организациях не падала, то им приходится тоже повышать оплату труда. То есть, с одной стороны, растет оплата труда медицинских работников, и частники пытаются приравнять ее к государственным. Это одна сторона вопроса. С другой стороны, стали более дорогие оборудование, расходные материалы к оборудованию. Я думаю, здесь именно в этом заложено плюс 15%, ну, где-то 15, где-то плюс 10% вот за эти три года.
То есть, с вашей точки зрения, опережающих темпов роста стоимости платного здравоохранения нет?
По сравнению с другими отраслями экономики есть, потому что это превышает уровень официальной инфляции. Ну, например, вот нам, сколько у нас, 7,8% было в 2023 году, а инфляция, вот я посмотрела, стоимость платных медицинских услуг, она примерно возросла на 13%. Ну, то есть, конечно, есть опережающий рост, и связано с тем, что доставка лекарств дорогостоящих, доставка оборудования, расходных материалов к этому оборудованию, даже если оно произведено в России, часть все равно поставляется из-за рубежа. Она возросла в связи с логистическими проблемами.
Хорошо, Гузель Улумбекова. Антон Вахляев, с вашей точки зрения, есть ли опережающее подорожание платной медицины в Российской Федерации? Если да, то почему?
Ну, опять-таки, смотря что взять за точку отсчета, я благодарен вот Гузель за то, что она ссылается на объективные факторы, да, то есть, по сути, речь идет о том, что удорожались издержки медицинских услуг. Я некоторые цифры подготовил к текущему моменту. Вот смотрите, по данным, которые достаточно поверхностно можно найти, например, есть такая операция аортокоронарное шунтирование. На платной основе его в Германии можно сделать примерно за 2 миллиона рублей. В Российской Федерации примерно за 500 тысяч рублей. Ну, я очень грубо округлил. Да, то есть, у нас то есть, это те же самые сердца, такие же типы пациентов. Все то же самое делается принципиально примерно с 1961 года. Да, но при этом у нас цена в 4 раза меньше. Теперь следующие циферки. Просто вот тоже в Яндексе найдется все из серии. Да? Средняя заработная плата по Москве на год, на текущий, да, 86 979 рублей. А средняя зарплата медицинской сестры в Москве 69 103. То есть на 20% медсестра получает меньше, чем средняя оплата труда. А у нас при этом соотношение среднего и высшего, да, медицинского персонала примерно 2 к 1. То есть у нас медицинских сестер примерно в 2, ну, не только медицинских сестер, среднего медперсонала, примерно в 2 раза больше, чем врачей. То есть если у врачей зарплата уверенно выше этой цифры, объективно, ну, среднемосковская имеется в виду, да, она порядка 200 тысяч рублей, то у медсестер она ниже. Но при этом количественные у нас соотношения такие. Поэтому, на мой взгляд, на текущий момент у нас складывается ситуация не опережающей инфляции, а, скажем так, догоняющей инфляции, да, потому что объективно все подорожало, но у нас медицина еще до того, как вот рост цен пошел, она была очень сильно недооценена по отношению к рыночной ее стоимости этих услуг.
Гузель Улумбекова, вы хотели добавить?
Да, да, я хотела добавить, что если мы говорим об опережающем росте инфляции, то она действительно опережающая, то есть она выше медицинская инфляция по платным медицинским услугам в частных государственных медицинских организациях, она выше официальной инфляции. У нас все платные медицинские услуги в целом по стране оказывается примерно, это 1,6 триллионов рублей, половина из них оказывается в частных медицинских организациях, которые принадлежат частным собственникам, а половина из них оказывается в государственных медицинских организациях, и там уровень инфляции только на уровне официальной инфляции, ну так по закону положено. То есть рост тех платных медицинских услуг, которые вы имеете право оказывать государственные клиники, он примерно на уровне инфляции. И вот, но я абсолютно согласна с Антоном, если говорить в целом, сколько мы тратим на бесплатную медицину, ведь когда человек идет в платную медицину, ну, когда у него зашкаливают деньги, он хочет супер условия, и это таких людей можно найти только в нескольких, наверное, крупных городах, и то это прослоечка, там масса, максимум 10%. Это очень богатые люди. И второе, когда люди не, ну, по разным рода причинам не могут ждать. В крупных городах, вот, например, как Москва, где высокие доходы населения, например, в среднем доходы населения в Москве на душу населения, они в 2-2,5 раза выше, чем в среднем доходы по Российской Федерации. И, естественно, москвичи могут позволить себе платные медицинские услуги, потому что их доходы это позволяют сделать. И, естественно, в Москве развиваются компании, которые предлагают платные медицинские услуги. Это одна сторона вопроса. То есть, когда у людей есть деньги, тогда появляются платные медицинские клиники. Вторая сторона вопроса. Даже если у тебя не так много денег, но ты знаешь, что тебе доступна бесплатная медицинская помощь, то есть платная, нет платной, ты пошел и получил бесплатную медицинскую помощь. Так ведь, да? Но я вот в чем согласна с Антоном? Он то, что говорит, что бесплатная медицинская помощь, она недофинансирована. И в целом в полтора раза по сравнению со странами, которые близки к нам по уровню экономического развития. И если платных медицинских услуг у нас было больше, ну, соответственно, равняется бесплатные медицинские услуги равняется государственное финансирование здравоохранения. Это аксиома, как бы даже доказывать не надо. Вот если бы мы тратили государственных денег на бесплатную медицину больше, то, естественно, тогда бы у нас сокращался рынок платных медицинских услуг.
Да, конечно, Антон
Маклеев. Собственно, я вот предлагаю, как раз очень благодарен собеседнику за мысль как раз о доступности и о суперусловиях. Да, давайте переведем слово «инфляция» на русский язык, понятный нам. Мы же здесь не экономисты, мы в основном... так сказать, за медицину сегодня разговариваем. Слово «инфляция», да, это процесс устойчивого удорожания, или иначе обесценивание денег, или снижение их покупательной способности по причине либо избыточной эмиссии денежной массы, да, либо устойчивого дефицита товаров и услуг. То есть, на самом деле, переведя на русский язык, у нас инфляция связана с тем, что у нас снизилась доступность медицинской помощи. Это ровно об этом же. То есть, и это место занимается, ну, за деньги, по сути, свои. Вот и все. То есть, государство не в состоянии быстро обеспечить. Люди сейчас идут не только из-за суперусловий. Люди идут из-за того, что объективно есть перегрузка врачебного состава, сестринского состава. Есть дефицит не только медицинских кадров, но и медицинских учреждений по всей стране. Потому что у нас сейчас идут, например, компании, ну, вот, в связи с известными событиями, например, в Курской области, тоже туда компании идут. У нас ездят коллеги туда помогать коллегам. Почему? Потому что их мало для тех задач, которые сейчас перед ними стоят. Их очень мало.
И, соответственно, когда они уезжают, мало становится
на
здесь.
На их место никто не встает, именно так.
Хорошо, тут еще один вопрос я хотел бы вам задать. Уж если мы говорим о доступности бесплатных услуг, довольно много рассказов о том, как люди месяцами ждут приема врача-специалиста где-нибудь в Германии, к примеру. Но... у нас при этом люди ждут специалистов неделями.
Не всегда. Так... У нас с этим есть значительный прогресс.
Так и вот вопрос, как правильно?
Правильно?
Да.
Ну, правильно. Каждого по потребности, каждому...
Нет, давайте я цифры скажу, потому что Германия публикует эти цифры, а у нас нормативные, то есть плановые показатели сроков ожидания есть в программе государственной гарантии. Значит, в Германии так, если ты пришел к врачу общей практики, у них врачи общей практики, у нас участковые терапевты, то срок ожидания, в принципе, это должен тебя принять в течение 24 часов, если вопрос не касается неотложной медицинской помощи. У нас точно такие же сроки должны быть по нормативам, но не всегда выполняются в силу дефицита врачей, это первое. Теперь, когда врач-специалист в средние сроки фактически в Германии, средний, я говорю сейчас про средний, не опыт какого-то одного человека, который проживает в Германии, а в среднем по стране, от 2 недель до 2 месяцев. То есть вот у них такие сроки. У нас 14 дней – это срок приема врача-специалиста в первичном звене здравоохранения по нормативам. Но в силу того, что во многих регионах Российской Федерации, я не говорю про Москву, Москва все-таки относительно других регионов, можно сказать, по доступности бесплатной помощи в шоколаде, вот так вот по-честному скажу нашим радиослушателям, то, соответственно, у нас эти сроки официально установлены по норме 14 дней, но по факту бывает дольше, до месяца. Вот примерно вот такие сроки ожидания. Если говорить о госпитализации в стационар, то у нас тоже где-то примерно от 14 дней да, до, ну, чуть больше. На сроки для онкологии после установления диагноза они короче для онкологических заболеваний. И, в общем-то, в идеале все должно стремиться к этому. Но еще раз и еще раз, мощности системы здравоохранения, то есть пропускная способность бесплатной медицинской помощи, она меньше, да, чем потребность, то есть потоки пациентов, которые нуждаются в этой помощи. Поэтому те, у кого есть деньги, они куда идут? В бесплатную медицину.
Хороший так. пример здесь ортопедия.
Так.
То есть, вот, например, замена тазобедренного сустава, да, эндопротезирование, правильно так сказать, это операция, которая не призвана спасать жизни людей, но она значительно улучшает качество жизни. И таких пациентов очень много. Вот ортопедию сегодня на абсолютно одинаковом уровне можно получить как в рамках высокотехнологической медицинской помощи, там, за счет средств обязательного медицинского страхования, ну, то есть по программе государственных гарантий бесплатной медицинской помощи.
Да.
То есть за счет, ну, не бесплатно, а за счет средств бюджета, давайте так называть.
Бесплатно для того, кому делают эту операцию.
Граждане, налогоплательщики оплатят, да. Вот, значит, или платно. Причем те же самые врачи подчас делают те же самые операции в разного структуре учреждений. То есть сегодня он работает в условном ФГБУ, а завтра он работает в условном ООО. И это тот же самый врач, он делает те же самые технологии, у него те же самые компетенции. Но действительно очередь на, например, эндопротезирование тазобедренных суставов, она занимает месяцы. Это объективно. Таких больных больше, чем есть государственные мощности. Поэтому люди идут в платные услуги.
Но это история, которая чисто российская, где нет возможности.
Да нет, это история всемирная, на самом деле. У нас
очереди
свои
и возможность за деньги получить быстрее существует не только у нас.
Да. Конечно. Да. Юрий, вы имеете в виду, на самом деле, вот когда мы говорим, что те же врачи, которые работают в государственной клинике, вот они отработали смену,
ну, да.
в силу того, что и зарплаты не очень высокие. Я сейчас говорю в целом про Российской Федерации. А они потом подрабатывают в частных клиниках, идут или оперируют, или ведут прием пациентов. То есть, если мы говорим о качестве медицинской помощи с точки зрения квалификации врача, то оно действительно одинаковое, что в частной, что в государственной клинике. Если мы говорим о времени и удобстве, которые врач в частной клинике может уделить пациенту, то, естественно, в государственной, например, прием врача в среднем 12 минут, а в частной клинике от получаса до 40 минут, в зависимости от специальности. В зависимости от специальности. Я в среднем говорю. Вот, и, естественно, ну, и в частную клинику придешь, там все-таки и по все так по-цивильнее сделано иногда. Но, правда, сейчас многие поликлиники, благодаря государственным программам, и особенно, кстати, и московские, я вот даже удивилась, они привели их в цивильный вид. Но все вопрос в деньгах.
То есть тут вопрос возникает, это в цивильный вид или на техническом уровне тоже это сказалось?
Ну, Москва сегодня задает достаточно высокую планку стандарта, по крайней мере, амбулаторной помощи, да и стационарной помощи объективно.
Я здесь Москву хотела бы похвалить, но похвалить за то, что они тратят в два раза больше денег на систему бесплатную медицину, чем платят другие регионы. А другие регионы, они не такие богатые, как Москва. Москва – богатейший регион Российской Федерации.
Здесь с этим довольно сложно спорить.
Да, еще раз повторюсь, доходы в расчете на душу населения, пересчитанные не в рублях, а по паритету покупательной способности доллара в Москве сопоставимы, скажем, с Лондоном, с Нью-Йорком, с очень богатыми столицами, да, в среднем, в расчете на душу населения. А в целом страна живет гораздо беднее, в два и даже и в три раза есть регионы, которые живут беднее. И, соответственно, расходы на здравоохранение у них тоже меньше. А раз меньше расходы на здравоохранение, будет меньше оплат труда медицинских работников. Это основная статья расходов медицинской организации. Примерно 70% из всех наших расходов на бесплатную медицину идет на оплату труда медицинских работников.
Даже порядка 80% во многих учреждениях.
Со мной тут лучше не спорить.
Хорошо, давайте, если там хуже бесплатное здравоохранение, означает ли это, что и платное здравоохранение за пределами Московской кольцевой автодороги, скажем так, не того уровня?
Ну да, конечно, это, слушайте, оно на самом деле единая система, давайте так, просто у нее есть разные входы.
Да,
мы сетевые, но мы преимущественно в Москве.
Это был следующий вопрос, да.
Значит, есть проблема, да, основная проблема медицины состоит не только в том, что там деньги, недофинансирование, основная проблема в том, что это люди делают работу с людьми, и вот люди – это ключевая история, да, то есть у нас люди хотят жить лучше, и это нормально. Поэтому не поверите мне, но и врачи, и сестры тоже хотят жить лучше. Поэтому у нас медсестры сегодня добираются, например, в московские ведущие учреждения по 4-5 часов на суточную смену.
Антон, о чем здесь речь идет? Вы первая фраза, ваша первая фраза противоречит второй. Антон говорит, что дело не в деньгах, а дело в том, что врачам надо платить нормально во всех регионах. Так в чем дело? Для того, чтобы им нормально платить, надо же добавить деньги в государственную систему здравоохранения.
И тогда
но
дело в деньгах.
Только врачи могут так разговаривать. Я все-таки врач-экономист.
Но они врачи так не могут разговаривать. Так вот, собственно, основная мысль была про то, что люди делают работу, и люди перетекают либо в другие отрасли, да,
ну да,
либо перетекают в другие города и регионы. Соответственно, опять-таки, вот предыдущий пример про Курскую область, он подчеркивает то, что, ну, святое место бывает пусто, к сожалению. И вместе с людьми уходят компетенции. Все, поэтому говорить о том, что у нас равномерный уровень, страна пытается решать эту проблему. Но, вероятно, текущих...
Пока еще безуспешно.
Да, пока
потому что мы же не можем забрать деньги из Москвы, да, ну, скажем, вы же будете, Юрий, недовольны, вы тут будете передачи проводить о том, что ой, ох, ох, москвичи обидели.
Так я думаю, что и все собравшиеся будут недовольны.
А я вот, например,
недовольны.
Хочу в Курскую область отдать деньги. Вы же скажете, нет. Поэтому я прихожу, и когда депутаты обсуждают бюджет Государственной Думы, в Государственной Думе, товарищи депутаты, многие из вас врачи, пожалуйста, проголосуйте за увеличение расходов на государственную медицину. Она у нас 3,5% от волового внутреннего продукта. А вот, например, в соседней Польше, я не сравню с Германией, Германия побогаче будет в расчете на душу населения страна, да, чем Россия в целом, я имею в виду. Вот, например, скажем, в Чехии, в Венгрии расходы на здравоохранение составляют 5% волового внутреннего продукта.
Это существенно
больше.
То есть
полтора раза больше. Да. Соответственно, они могут платить больше врачам. У них, кстати, оплата труда врачей в среднем выше, чем в России. Они могут больше расходных материалов. Они могут более доступную медицинскую помощь своим гражданам оказать. Поэтому тут вот как ни крути, да, все упирается в деньги.
Хорошо. Мы тоже будем довольно много говорить о деньгах и уже довольно много говорим. Про медицинский туризм я хотел спросить. Учитывая то, что существуют разные цены на услуги. Мы поговорили о том, есть ли разные уровни оказывания медицинской помощи. Медицинский туризм внутри Российской Федерации возможен? Насколько
да,
это эффективно?
Вы знаете, Юрий, я даже больше того скажу, этот год очень показательным явился, потому что я честно вам скажу, как человек, ведущий постоянные приемы, я очень рассчитываю на то, что в июле у меня будет возможность пораньше убегать с работы, ездить побольше времени на рыбалку и так далее. Но, к сожалению, получилось не так. Июль не дал типовой просадки, а июль, наоборот, дал прирост. Знаете, за счет кого? Вот наши граждане, которые ввиду нестабильной геополитической обстановки, так скажем, уехали и за два года поняли, что на самом деле в Российской Федерации медицина технологически на очень хорошем уровне, особенно в Москве, и она многократно доступнее, если у тебя есть некоторое количество денег. Здесь по сравнению с той же, например, Европой. И люди просто вот в это время со стран Средиземноморья, обосновавшись там, стали приезжать регулярными потоками на диспансеризации, на манипуляции, на операции. И это, собственно, медицинский туризм. Да, это граждане РФ, но они на текущий момент не являются, скажем так, экономическими активными в России.
Но это медицинский туризм между странами. А я-то говорил о медицинском туризме внутри Российской Федерации.
Он тоже есть.
Вот Виталий говорит, у меня друг ездил лечить зубы в Тулу, и вышло значительно дешевле, чем в Москве.
У меня коллеги ездят в Ставрополь лечить зубы, коллеги.
В Ставрополь надо запомнить.
А вы, это опять исходит все из того же, да?
Конечно.
Все из того же, все деньги. Все
конечно.
Все деньги в этой стране, все деньги. И не в этой, и в любой другой стране. Значит, если у тебя есть деньги в кармане, значит, ты будешь лечиться там, где ты живешь. Например, в Москве. Если у тебя денег чуть меньше, да, и ты хочешь получить услугу или в государственной клинике, я имею в виду по платной, да, или там в какой-то другой, ты будешь искать, где ценник пониже. Вот и все. Но если говорить о качестве лечения, то у нас есть такие национальные медицинские центры, НМИЦы в стране. И вот благодаря государственным программам сегодня они очень сильно выросли. Там действительно квалификация врачей, уровень оказания медицинской помощи соответствует лучшим мировым. Но там в основном оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.
Хорошо. 765-й. В государственных поликлиниках 10 минут на пациента, а в очереди сидеть до часа. Ну, не во всех государственных поликлиниках. Обычно теперь у нас, по-моему, с очередями как раз московские власти как-то смогли.
Все по записи через электронную.
Вот. Да, нет неврологов и эндокринологов тоже, смотря где, видимо. Пациентов иногда даже не осматривают, протезировать зубы, едут из Москвы в другие области, и это дешевле. Как раз медицинский туризм. Это 765-й. 144-й. А почему я, не получив и не имея возможности получить услугу, должен идти в платную? Мы же преемники СССР, там бесплатно. Ну так там тоже вы могли в какой-то момент не получить услуги. Давайте не будем преувеличивать то, как была развита советская медицина.
Нет, мы... Ой-ой-ой.
Мы поговорим об этом во второй части программы. Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Продолжаем, следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. Меня зовут Юрий Будкин, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 24 декабря, сейчас 17:36. Операторов связи могут обязать выявлять на своих сетях работу нелегальных колл-центров. Эта мера обсуждается со ссылкой на Роскомнадзор, пишет об этом агентство ТАСС в эти минуты. Россиянина приговорили к 22 годам за подрывы железнодорожных путей в Крыму и подготовку еще 5 террористических актов. Это тоже с ленты агентства ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Давайте из срочных сообщений. Доллар дешевле 100 рублей. Такого давно у нас не было, мне кажется. Официальный курс юаня на среду 13.66, евро 104.23, доллар 99 рублей 87 копеек. Следим за лентами новостей и возвращаемся. Да, еще смотрим на карту московских пробок. Там уже 8-бальные пробки. Нам, напомню, обещали 8 баллов только в 7 вечера. Сейчас половина шестого и уже 8-бальные пробки. Так что сегодня пробки надолго, судя по всему. Но еще раз напомню, до конца этой недели нам предлагали по возможности не пользоваться личными автомобилями в городе. Ну вот, видимо, не все восприняли это предложение и выехали, и устроили эти самые 8-бальные пробки. Следим за этим, следим за новостями и возвращаемся к программе «Своя правда», где обсуждаем сегодня платное и бесплатное лечение. Платное лечение подорожало быстрее средней инфляции по экономике. Медицинская инфляция в России составила за последние 3 года 40%. От этой новости мы отталкиваемся. Здесь в студии Гузель Улумбекова, доктор медицинских наук, ректор Высшей школы организации управления здравоохранением, и Антон Вахляев. Он руководитель отделения персонализированной медицины сети поликлиника.ру, врач-кардиолог и автор телеграм-канала «Записки доктора Вахляева». Гузель Улумбекова, вы хотели защитить советское здравоохранение?
Конечно, конечно. Давайте. Тем более в этом году мы отмечали 150-летие со дня рождения создателя, основателя этой системы Николая Александровича Семашко. И мы даже иногда между собой называем ее Семашкинская система. Что в ней было самое главное? В ней была равнодоступность. Равно – это между регионами, то, что мы обсуждали вот с вами и с Антоном в первой части нашей передачи. То есть, второе, она была действительно доступной за счет первичного звена здравоохранения. Я просто успела поучиться в советское время. Третье, у нее была очень серьезная, мощная профилактическая составляющая. То есть были вот все эти санатории, профилактории с производственной медициной, старались заниматься, ну, участковый врач, он работал на участке.
Ну, в очереди только стояли долго.
Да нет, вы знаете, врачей было тогда намного больше, чем сейчас, и просто сейчас тоже есть очереди, но они виртуальные, они... Вы просто ждете
лучше, знаете, через запись. Лучше, знаете ли, стоять в виртуальной очереди, чем к 7 утра приходить за талончиком.
Знаете, дай бог, чтобы у нас... И что еще было хорошо, чем было в советское время хорошо? У нас была отличная система образования. То есть тогда системе образования уделялось огромное время. Кстати, у нас... преподаватель медицинского вуза в советское время, я по-прежнему говорю «у нас», как
ну, да.
Да, я, в общем-то, человек из советского времени, по большому счету. У нас тогда оплата труда профессорско-преподавательского состава была в сопоставимых деньгах в 2,5 раза выше, чем сегодня. И вот, например, такие кадры, как Антон, они бы могли вносить свой вклад, я уверена, он учился на отлично в первом мединституте, мы тут успели обменяться фразами, он, по идее, должен был свой опыт, свои знания пойти не в практическую медицину, где заработки выше, а пойти и преподавать, быть заведующим кафедрой и, соответственно, свои знания передавать новому поколению. А сегодня этого, к сожалению, не происходит.
Вот хорошо, наши... передаю. Передаю, как могу, но, да, занимаюсь но все равно практическим здравоохранением.
Чуть иначе.
Мог бы больше передавать.
581-й, и это тоже тема, которую мы должны хотя бы коротко, но обсудить. В поликлиниках очень красиво. С этим теперь никто не спорит. Только специалистов-то узких не дают, все лечит терапевт, а он уж как умеет, и сердце, и желудок, и печень. А насколько вот эта история с семейными врачами, которая сейчас, по сути, делается...
Не прижилась.
Она уже не прижилась.
Тебе, Господи.
Или не врач... прижилась. Нет, не так, врач общей практики, я вспомнил.
Да,
врач...
ВОПа, не прижилась, к сожалению, эта история.
К сожалению?
Ну, знаете, она же работает, но в нашей стране не пошла. У нас вот участковый терапевт, участковый врач, он во многом был похож на ВОПа.
Да, на врача.
И это заслуга как раз в том, что образование было мощное, понимаете? То есть у нас все-таки из медицинского вуза советских времен выпускался терапевт, хирург или акушер-гинеколог. А сегодня у нас выпускается специалист лечебное дело. И он никто с никак.
Без интернатуры,
да, добавок. Никто и никак.
Отменили всё, интернатуру.
Да, да, то есть все, что ты будешь делать? Ничего. Ты не имеешь права ни трогать человека, ни смотреть на него, ни тем более лечить. Тебе для этого нужно еще пойти и еще получить платное образование. Да, то есть, ну вот на самом деле, понимаете, мы из одного в другой пойдем. Мы сегодня весь день говорим о деньгах. Я сейчас скажу такую, наверное, не самую, может быть, популярную, не самую хорошую мысль. Но первое. Государство – это не бизнес-проект. Раз. Второе. значит, здравоохранение – это стратегическая отрасль государства. А, соответственно, если государство не бизнес-проект, то не надо к стратегической отрасли подходить с бизнес-моделями MBA. Уж простите.
Абсолютно согласна, абсолютно согласна. Молодец, Антон.
Спасибо. Ну
вот вы знаете, даже Америка, страна оголтелого капитализма, в том числе и конкуренции, и в здравоохранении в частности, да, это единственная страна, где вот вся Европа – это государственная система, можно сказать, здравоохранения. Она регулируется государством, она, на нее выделяются государственные деньги, нормативы все ставятся государственные, она гораздо более социально ориентированная, чем, скажем, мы сегодня в России. Почему? Потому что если взять по деньгам, то у нас сегодня, скажем, в Европе в среднем государство на бесплатную медицину тратит, я не говорю в абсолютных цифрах, я говорю в относительных, 80% и 20% человек платит из своего кармана. А у нас в России сегодня 60% оплачивает государство, и 40% люди вынуждены платить из своего кармана. Если бы больше оплачивало государство, было бы меньше, соответственно, расходов. Так, возвращаясь к Америке, совсем недавно, буквально несколько дней назад, я прочла в журнале Американской медицинской ассоциации научную статью, в которой профессора Гарвардского университета со всей... Я просто не поверила своим глазам, два раза прочитала. Со всей откровенностью заявляют о том, что медицина, которая находится в частных руках, она думает только о прибыли, только о бизнесе. И, соответственно, сокращает штаты в погоне получить большую прибыль, а раз сокращает штаты, снижает их квалификацию, то, соответственно, снижается качество медицинской помощи. И вот ключевые показатели качества медицинской помощи в абсолютно частных, по сравнению, там есть и муниципальные, и штатовские, да, клиники условно, по сравнению, скажем, некоммерческими клиниками, в том числе государственными, в Соединенных Штатах Америки, на четверть хуже, да, на 26-30% хуже в частных клиниках, чем в государственных. Вопрос о качестве медицинской помощи.
Ну, у нас примерно такой же расклад, на самом деле, просто он по-другому выглядит чуть-чуть. У нас, скажем так, уровни оказания медицинской помощи распределились сильно неравномерно между государственными и частными организациями. Сегодня частные медицинские компании, немногие могут похвастаться такими же успехами в области высокотехнологической медицинской помощи, как государство. То есть многие вещи просто недоступны. У нас, ну, буквально 1-2 игрока на рынке, которые могут сделать вау в медицине за деньги. Ну, имеется в виду частная медицина, да? Вот, поэтому сегодня ниша частной медицинской помощи – это как раз то самое первичное звено. И это, на самом деле, к сожалению. Потому что подавляющее большинство населения у нас плохо платежеспособно. Все.
Хорошо. Все-таки мы должны вот эту историю, с которой начинали где-то в первой части программы, когда мы пытались говорить, как быстро можно попасть к специалисту. Вот 724-й... А разве это нормально, когда запись к детскому неврологу, нефрологу на 2 месяца вперед, и он видным? Это нормально или ненормально все-таки?
Нет, конечно.
Ну, здесь я так скажу.
Так если везде
если,
так.
Если, условно, допустим, давайте посмотрим, если это требуется и срочно требуется, то есть это не соответствует российским нормативам. Должно быть 14 дней по плану попасть к специалисту. Но еще раз и еще раз, если этого невролога нет поблизости или к нему большая очередь, то есть потребность больше, чем пропускная способность собственной медицинской организации, то, естественно, по факту он будет ждать его 2 месяца. Но если говорить о Европе, кроме Германии, там сам самая доступная медицинская помощь и самые короткие сроки ожидания, то во многих странах официально установлен нормативный срок ожидания специалиста 2 месяца.
Хорошо, теперь еще одна история. Александр, я лучше бы в очереди постоял за ГОСТовской колбасой, чем теперь 10. Давайте, вы можете найти ГОСТовскую колбасу, какая-то из торговых сетей или какие-то из торговых сетей утверждают, что у них как раз ГОСТовская колбаса есть.
И там можете убежать, что она не полезна и не есть ее.
Ну, это тоже вопрос.
Да, это, кстати, абсолютно правильно.
А вот видите, 457-е, 14 дней тоже много для ожидания. Люди хотят попадать к врачу вот прямо сейчас.
Вы знаете, ну, это да.
Давайте вернемся в советское время. А в советское время
в смысле, в очереди постоим?
Нет, не надо, не было очередей. Я
я вас умоляю.
Я училась на 4-м, 5-м и 6-м курсе и заодно подрабатывала сначала медсестрой, а потом нам разрешали как бы, ну, типа стажеров вместе с врачами.
У вас там внутри кабинета казалось, что очередей нет.
Нет, вы знаете, я и по участку бегала, и посмотрела, сколько в коридорах сидит. Не так уж много людей сидело, потому что пропускная способность первичного звена здравоохранения
это правда
была выше, чем
слушайте,
сегодня.
Слушайте, гадость скажу. Ну, хорошо, нет очередей. Вот мы все такое победили. У нас все там виртуальное, цифровое. У нас демографическая политика. У нас льготные ипотеки. У нас там супер-неонатальный центр. Они, правда, супер. Можно один вопрос? даже наш тот же самый горячо любимый Росстат дает ежегодную убыль населения. Ну, если да. все так вау, почему мы умираем?
Еще, врачи, нехватка врачей. Это проблема только бесплатной медицины или платной тоже?
И платной тоже.
И те, кто приходят на их место.
И, пожалуйста, тоже не важно. Только о врачах говорите, я вот об этом начал.
И обязательно средний
медицинский персонал. Две трети персонала медицинского – это средний персонал. И сегодняшняя модель, когда все во главу угла – деньги, 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 и вся наша передача о деньгах, она просто гонит людей из здравоохранения. Здесь нет денег. В том количестве, в которых вы можете заработать в других отраслях. И люди отсюда уходят из медицины. Все.
Врачи из Узбекистана, Киргизии или Таджикистана, это по-другому приготовленные врачи? По-другому...
Ничего подобного. Мой ребенок недавно ходил к лор-врачу. Он, жена на прием ходила с ребенком.
Я вот хотел сказать, ребенок сам уже ходит?
Нет, ребенок первоклассник. Привет ему, кстати, при случае, да. Вот. Но, собственно, сходили к лор-врачу, да, надо было к лор-врачу. Вот, опять-таки, доступно. ЕМИАС, пожалуйста, да, записались, пришли. Все, лор-врач посмотрел. Он из бывших союзных республик, он с советским образованием, он абсолютно нормальный квалифицированный работник. Все, никаких у меня вопросов к его компетенции, профессионализму, навыкам, назначениям нет вообще.
Тот же вопрос.
Да, вы знаете, я думаю, что если специалисты хорошо подготовлены и прошли, ну, некое такое, например, в Москве, Москва установила дополнительный экзамен для тех людей, которые хотят работать в московском здравоохранении, ну, так, собственную аккредитацию. По-русски экзамен. Вот. И если они прошли этот экзамен, ну, дополнительное тестирование, скажем, то почему бы и нет? Почему бы и нет им не работать? Тут у нас нет никакой предвзятости.
Балбесы
вопрос
есть в разных качества, странах.
Да,
ну, это понятно по поводу балбесов.
А вопрос качества хотел бы все-таки несколько вопросов сказать. Вот что обязательно и что не стоит, раз уж мы о деньгах все время говорим, да, о деньгах в кармане пациентов, которые за это могут оплатить платную медицинскую помощь, о деньгах в кармане, которые тратят государство на бесплатную медицинскую помощь, и тем больше, чем лучше, мы об этом говорили, да, вот, то здесь вот то, что не требует больших денег, это затраты на повышение квалификации врачей. А вот у нас, например, я помню, были библиотеки в советское время, но я, хотя тогда студенткой была, в медицинских организациях были профессиональные библиотеки. И врачи, и мы вообще стояли в очереди, будучи студентами, в медкниге, это такое за книжками, для того, чтобы их читать.
Юрий, зафиксируйте, были очереди в библиотеку.
Да, да-да-да.
Хоть где-то были очереди. За знаниями. Сегодня знания представляются вообще вот в электронном виде, с помощью таких, знаете, специальных, которые позволяют очень быстро найти необходимую информацию.
Но, к сожалению, за деньги, согласитесь, хорошая медицинская информация стоит нормальных денег.
Да, увы. Для того, чтобы ее произвести, конечно, нужно платить авторам, да, нужно платить, и это вопрос тоже очень важный. Но на самом деле это не таких больших денег, это стоит вот условно на большую медицинскую организацию, скажем, областную, большую областную больницу, региональную больницу. Это стоит цена одного аппарата УЗИ сделать такую библиотеку, пусть даже цифровую, современную. Но нет, ведь главные врачи делают такое лицо, что это не их касается. Вот сегодня я была в одном из любимейших мной учреждений, вот специально не назову. Как только я главному врачу сказала, а у вас есть такая система поддержки принятия решений для того, чтобы врач мог проверить, нет ли дублирования назначения лекарственных средств, да? Нет ли противопоказаний у данного пациента, нет ли каких-то возможных осложнений, связанных с почечной недостаточностью, то есть болезнями почек. Я говорю, есть такая система? Я вам бесплатно, поскольку я вашу больницу обожаю, вы мне жизнь спасли, да? Я вам бесплатно поставлю. Он такое скучное лицо сделал. Все отвыкли. Врачи отвыкли читать к вопросу о качестве, а главные врачи забыли думать об этом.
Хорошо, все-таки откуда у нас проблема с врачами? Люди продолжают, хоть мы каждый день на самом деле говорим о том, что у нас людей просто не хватает, не только в медицинской сфере, но люди продолжают. Ладно, врачи-мигранты с хорошим образованием. Убедили вы, видимо. Но куда деваются выпускники российских медвузов?
Расскажу. Значит, простите, все, кто узнают себя в этом примере. Молодой человек, еще будучи студентом, вместе тоже там на рыбалку катались отдыхать, сын коллеги. Значит, она уперлась в то, чтобы он получил хорошее медицинское образование. Он его получил, закончил мой же первый мед, чтобы потом стать сварщиком. Почему?
Потому что деньги.
И все, понимаете, он сварщиком сегодня работает 3 через 3, занимается тем, что ему нравится, ему это дело нравится. У него есть диплом о медицинском образовании, а получает денег он в 3 раза больше, чем врач в его статусе, понимаете? Вот и все.
Голосование продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Мы спрашиваем вас, как вы выбираете, бесплатное здравоохранение или платное здравоохранение? Пользуетесь ли вы услугами платных врачей? Три варианта ответа. Почти 500 человек проголосовали. Еще 8 минут до окончания голосования. Теперь я попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо за эфир. Буквально недавно к лору была запись, мне на неделю ждать. Потом появилась. Попал в бесплатную, хотя уже был готов идти в платную. И вот история была такая же, как 2 года назад. Меня мурыжили 1.5 месяца бесплатно. Ничего, как бы сказать, не произошло. Прошло ухо. А в этот раз девушку сразу, раз молодая, причем молодой врач, раз-раз все сделал, промыл ухо, там серную пробку, как это называется. И все. Я говорю, а как же так, говорю, в прошлый раз вот мурыжили, зачем? Она говорит, ну, человеческий фактор. А по поводу платной и бесплатной, знаете, вот когда приходишь бесплатно, сам процесс диалога, начало диалога, на что жалуетесь? То есть у вас уже стоят позицию, вы как бы пришли жаловаться, вы как бы у человека время отнимаете, что вы как бы когда здоровый
пришел.
Мы же не на пироги пришли.
Да, вот мы же не поговорить пришли все-таки. Нет, знаете, вот все-таки меня вопросы иногда удивляют. Ведь все-таки к врачу надо ходить не для того, чтобы поговорить и пообщаться, а когда у вас действительно что-то болит.
Не согласен, профилактическая часть все-таки.
Можно прийти и поговорить за здоровье. Можно, но это называется центр здоровья, если о государственной медицине говорить. Или, например, клиники, которые занимаются персонализированной профилактической медицины. Ну, то есть профилактической.
Ну, видите, если даже вопрос, на что жалуетесь, вызывает такие вопросы. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у нас в Мариной Роще тоже нет специалистов. Гастроэнтеролога нет, проктолога нет, эндокринолога нет. И к платным мы идем не от того, что денег большие карманы, а от того, что нет специалистов. А в платных тоже там бизнес. Постоянно анализы назначают какие-то, которые не нужны. И специалистов то кардиолога пройди, то того, то того. То есть то, что у вас, не знаю, как ее назвать, врач, очень хвалит там все. Совсем все у нас плачевное состояние в медицине.
А в Марьиной Роще, подождите, в Марьиной Роще поликлиника, которая только что после ремонта открылась?
Ну да, 183.
А, нет, другая какая-то, видимо. 7373948, телефон прямого эфира. Просто люди очень по-разному смотрят, и довольно часто сталкиваешься с тем, что про одну и ту же поликлинику принципиально разные вещи говорят.
Ну, это понятно, это субъективное мнение, но все-таки ну, я еще слушайте, раз наши уважаемые...
Врач есть или его нет?
Радиослушательница, хочу сказать, что все-таки Москва по сравнению с другими регионами бесплатная медицина намного доступнее, чем в других регионах. А поскольку я знаю, как она во всех регионах, я бы на месте москвичей радовалась.
Я могу сказать, что я тоже готов как москвич радоваться, с одной стороны. С другой стороны, не надо останавливаться на достигнутом. И очень важный посыл. Уважаемые слушатели, уважаемые пациенты, уважаемые коллеги, выучите простую вещь. Никто, кроме вас самих, о себе заботиться не будет. Сегодня вы должны обучаться правовой грамотности. Сегодня вы должны сами инициативно выступать и искать те пути, которые приведут вас к хорошему результату. В Москве есть центр проктологии, прекрасный. В Москве есть другие клиники.
Да,
не надо упираться только в то, что вам привычно. Если вы привыкли, что у вас булочная в соседнем доме, а потом она исчезла, вы что, не будете есть хлеб? Или вы все-таки найдете другую булочную? Ну, вот объективно.
Ну, грубо говоря, надо требовать направления к специалистам.
Ну, не то, что требуется, вот но проявите, почитайте не только про новые вышедшие телефоны и суперновые телевизоры. Почитайте, как вообще здравоохранение в стране работает.
Эндокринолога, видишь, нет, а он есть.
Есть. Так, даже на НИИ, НМИЦ, вернее, даже...
Нет, ну в НМИЦ Москве, сразу да, попасть да, невозможно. Это
но хорошее учреждение
направление.
Есть, да.
А вот.
Но хотя бы направление получить можно попробовать.
В НМИЦ, если есть необходимость. Но ведь каждому не надо это делать.
Вот, кстати, о необходимости, да, предыдущий вопрос. Молодой человек, он описал 2 разных клинические ситуации. Вторая у него закончилась серной пробкой, да, вот про лор врача он рассказывал. Первую мы не знаем.
Да.
Да, ну вот я на эту тему могу сказать, что, во-первых, каждая ситуация, она разная, вот, поэтому на что жалуетесь, вопрос ключевой при обращении к врачу. Второй момент, который есть, в медицине вообще не часто мыслят категориями «хочу, не хочу», в основном мыслят «показано, не показано». И это в том числе относится к срокам оказания того или иного медицинского вмешательства. Есть так, вещи плановые, есть срочные, есть экстренные.
У меня никто в поликлинике не спрашивал, на что жалуетесь. В нашей поликлинике обычно обращаются, я вас слушаю.
Да, доктор, знаете, да, меня все все время игнорируют. Следующий, пожалуйста.
Хороший врач может заработать 5 тысяч за час. Сварщик столько не получает, уверен, Сергей 231.
Да, сварщик получает больше, правда. Платил сварщиком.
Мы, врачи, тоже иногда бываем пациентами, ну, и зная систему изнутри, я вам хочу честно сказать, да пусть что хочет, говорит, только правильно лечит, как хочет, говорит. Вообще, даже пусть не вообще за мной не разговаривает, только правильно лечит и будет высококвалифицированным врачом. Хотя, конечно, добрые слова всем приятно услышать и поддержку. Но вы понимаете, врачи же перегружены, заняты, не всегда можно от них ожидать этого. Я за своих коллег понимаю, в каком режиме. Очень многие из них, я имею в виду по стране, работают на полторы, иногда на две ставки. Или, например, сначала в одной клинике поработают, в государственной, потом бегут в частную. Они же физически устают. А что такое полторы ставки?
Старый прекрасный анекдот.
60
почему,
часов да, в неделю.
Да, почему все врачи работают на полторы ставки? Да, знаете, Юрий, нет?
На жизнь зарабатывают.
Нет, почему все врачи работают на полторы ставки? Знаете, Юрий, нет?
Нет.
Потому что на ставку жрать нечего, а на две некогда.
Хорошо. Тут, видите, по поводу того, как по-разному люди реагируют на то, что говорится. Вот, например, Эдуард 952. Страшно становится, когда слышишь, что обращение к врачу сравнивают с покупкой хлеба. Жаль. Пишет 900.
Конечно, мне тоже жаль, что да. человек не понимает, что здоровье такая же эссенциальная вещь, как и пища.
Жаль. Максим 581 утверждает, что на весь Дмитров, население которого более 100 тысяч человек, несколько лет нет гастроэнтеролога ни одного. Не знаю.
Это Московская область, да?
Да, это Московская область.
Московская область. В Московской области, конечно, обеспечена с врачами ниже, потому что многие из них стараются работать в Москве, поскольку зарплата в Москве на 20-30% выше. Ну, во всяком случае,
но Московская область объективно и сейчас тоже развивает свое это направление, и многие считают, что издержки на дорогу уравновешивают теперь разницу в зарплатах.
Ну,
да.
Значит, то есть тенденция, тем более были обратная. Президентские доплаты, вот с апреля прошлого года президентские доплаты, оплаты, которые для таких регионов, как Московская область и Москва, они позволили поднять оплату труда в Московской области. Такая же ситуация в Ленинградской области по сравнению с Ленинградом. У них прекратился отток.
Ну, если вернуться к теме, так сказать, нашей сегодняшней беседы изначально, да, про инфляцию, я вот так подумал в качестве небольшого резюме уже перед финишем. Ну, хороших новостей у нас для наших слушателей нет. Медицина, скорее всего, будет и дальше дорожать.
Ну, с другой стороны, вот видите, я на первый же сайт захожу и целых три гастроэнтеролога в Дмитрове все-таки нахожу. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Костя из Митина. Вот смотрите, есть небольшое ощущение, что у нас медицину пытается сделать для людей каким-то сложным квестом. Я вот в этом году пытался два квеста решить. Один с астмой у ребенка, другой с флебологом для себя. Идешь туда, там тебя записывают. В нашей поликлинике все отлично, врачи классные, все, они делают запись в ЕМИАСе, сообщение приходит. Но тебя отправляют в больницу, допустим, в Морозовскую, куда 5 часов надо дозваниваться 3 дня, чтобы записаться к врачу, чтобы там попасть на прием через 2 недели. Да, все по срокам, но дозвониться невозможно. Приемы, чтобы попасть на него, это прям реально целый квест. И вот реально нельзя ли докрутить до конца ЕМИАС, сделать это удобным для людей? Я потому что, вот, допустим, с зубным я просто плюнул на все эти записи, уехал в Липецк, и там в частной клинике 3 раза дешевле, чем в Москве в бесплатной, сделал себе зубы. Ну, просто как-то вроде частично сделали.
3 раза дешевле, чем в Москве в бесплатной. Это вот такая чисто российского здравоохранения. В Дмитрове вообще все сложно, и к неврологу не попасть только в платных. В общем,
не надо нервничать, Дмитрий.
Вот давайте мы все-таки закончим на такую главную мысль, на том, что все о деньгах. В бесплатной медицине да. надо добавлять деньги. Желательно, чтобы граждане тоже получали деньги. И, конечно, возможность у них была и оказывать помощь, получить
по
помощь.
Выбору.
По выбору. Ну,
платные врачи – это все-таки врачи по выбору.
Согласен.
Да, согласен.
У нас был вопрос. Пользуетесь ли вы услугами платных врачей? Да, потому что не могу попасть к бесплатным. Да, потому что их качество выше. И но нет мне достаточно
иллюзия.
Бесплатных врачей. Давайте, как вы думаете, какой самый популярный ответ?
Да, пользуюсь.
Потому что не могу попасть к бесплатным, да, или потому что они так. хорошо. А вы как думаете?
Я пользуюсь и не, платными, и бесплатными.
Как они проголосовали? Аудитория.
Ну, понятно же.
Потому что не могу попасть к бесплатным. Так и есть, но превышение не очень большое. 48% потому, да, что... потому что не могу попасть к бесплатным. 30% да, потому что качество их работы выше. И 22% говорят, нет, не пользуюсь, потому что мне достаточно бесплатных врачей.
Потому что это Москва.
Да, потому что Москва, скорее всего. Гузель Улумбекова, Антон Вахляев, я благодарю вас. Спасибо.